«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Весь начавшийся год – это по существу растянутый во времени юбилей 15-летия прихода к президентской власти Владимира Путина. Начался год с 1 января. Это 15-летие отставки Бориса Ельцина. Затем были назначены выборы, началась предвыборная кампания. И вот сегодня мы подошли к 15-летию первого тура президентских выборов, который в результате оказался и единственным. Можно перечислять всех участников этого события. Мы, может, кого-то и вспомним во время нашей беседы. Итак, выборы второго президента России. И вот в этой дискуссии, посвященной 15-летию президентских выборов 2000 года, участвуют политики Леонид Гозман и Анатолий Баранов и политолог Валерий Хомяков. Валерий, вы в какой должности, на каком посту встречали 2000 год?
Ну, тогда создавался Союз правых сил. Просто я напомню, что 99-й год, это еще выборы были в Государственную Думу.
Уже они закончили, 12
числа. Ну, они закончили в декабре 99-го. Ну, и все это шло под премьерством Владимира Путина, который в августе, по-моему, был назначен таковым. Ну, и вот это вот... Вся избирательная кампания была достаточно интересной, на мой взгляд, любопытной, одна из самых, наверное, интересных в нашей новейшей истории. Я тогда вместе с вашим братом, мы входили в состав Союза правых сил, и вот так, в этой должности, если ее можно назвать должностью, я и встречал вот это знаменательное... или не очень знаменательное событие, о котором мы сегодня говорим.
Ну, да, десятилетие. Ельцин сказал, новый век начинается. Но, по-моему, новый век все-таки 2001 год, так, если строго говорить.
Да, да,
потому
да.
что нулевого года не было, был сразу первый. Тогда, Анатолий, возьмем другой спектр политический. Вы каким тогда были функционером, что ли, в левом движении?
В принципе, да. Я был помощником Евгения Маслякова, из аппарата правительства уже в Государственную Думу, и, соответственно, вел портал официальной партии.
Ну, тогда уже был интернет просто.
Ну, интернет скажем, уже тогда
да.
был.
Маленький. Медленный, но был.
Леонид Яковлевич, давайте
выйти. Я был тогда... как бы общественная позиция была, я был председателем креативного совета и членом политсовета Союза правых сил. И, ну, вообще-то говоря, там деньги не платили, я работал членом правления РАУЕС России.
Угу. Ну что ж, давайте посмотрим такие уже ставшие раритетными видеокадры того, как Борис Николаевич Ельцин освобождает свою резиденцию для пока еще назначенного ИО. Пожалуйста, дайте нам эту... что и гимну тоже этому пришел конец вскоре. Итак, вот, Валерий, как вы сказали, то, что досрочно назначили были выборы, это означало, что потеряли темп все другие кандидаты, которые готовились к лету?
Ну, отчасти да, конечно. Хотя, надо сказать, если где-то в августе, в сентябре, наверное, рейтинг Путина, насколько я помню, был где-то в районе 30%, то в силу очень трагических событий, которые были, и Вторая война в Чечне, и взрывы в Волгодонске, в Москве, в Буйнакске, они создали некую атмосферу страха в стране. Я просто помню эту панику, которая царила у нас в столице, когда люди по ночам дежурили, чтобы никто не залез в подвал. И вот такая мобилизация электората.
Не зря дежурили в Рязани, помните?
В Рязани там, да, вроде как не состоялось. То ли учения были. И вот на этом, на этой мобилизации за счет страха электората, собственно, где-то к ноябрю, к декабрю рейтинг Путина где-то поднялся до 80. Тогда это сыграло большую роль для того, чтобы в Думу прошло единство, которое боролось тогда, вся избирательная кампания думская, о ней пока говорю, 99-й год, это, собственно говоря, был некий пролог для президентской кампании. Было противоборство, может быть, не столько с КПРФ, сколько между Отечеством Всей России и Единством. Помним эти известные передачи по РТ, которые вел Сергей Доренко, Кости Примаков и все остальное. И за счет вот этой мобилизации на страхе тогдашнего электората, собственно говоря, Единство стало, попало в Думу, и отчасти СПС, видимо, тоже в связи с этим оказался в Думе. Результаты были им плохие, когда была картинка, Леонид Яковлевич помнит прекрасно, картинка Кириенко, тогдашний первый номер в списке СПС, передавал некую книгу с программой СПС Владимиру Путину, и тот ее принял. Вот, значит, это, видимо, сработало. Вот. Но сама, конечно, еще раз повторюсь, избирательная кампания была достаточно любопытная, интересная и полна интриг. Чего, в общем-то, отчасти сказалось и на избирательной кампании, уже президентской кампании 2000 года.
Как вы считаете, Леонид, потеряли ли темп вот все кандидаты, за исключением премьера?
Да нет, это все, я думаю, не очень серьезно. Очевидно было, что он выигрывал. У действующего премьера, исполняющего обязанности президента страны, в любой стране огромная фора, в любой стране, уж тем более у нас. Да? И это вообще на самом деле неинтересно. Интересно же другое. Интересно посмотреть, как мне кажется, да, на детали избирательных кампаний. Ну, кого они волнуют, кроме тех, кто на них зарабатывает. Интересно вот что. Интересно, куда мы пришли, с чего мы начинали, на что мы могли рассчитывать, что получилось, что не получилось, куда идти дальше. Вот это на самом деле важно обсуждать.
Конечно.
Мне так кажется.
Будем, у нас специальный опрос мы заготовили. Да. Давайте тогда, Анатолий, мне кажется, что вот остальные левые кандидаты, помимо Геннадия Андреевича, были какими-то спойлерами, да?
Ну, начнем с конца, что вот эти выборы президентские первые Путина, они открыли новую традицию. Президент Путин, а если это не Путин, а кто-то другой, то все равно президент выигрывает выборы в первом туре. До этого все-таки у нас были вторые туры. Хотя бывало ясно многое, но тем не менее было. А тут впервые и как бы и вовеки президент выигрывает в первом туре. И борьба между кандидатами остальными, во всех остальных случаях выборов президентских, велась за то, чтобы не слишком позорно проиграть в первом туре.
Кстати, простите, в 96-м никакой предопределенности не было.
А там,
даже
не было
после первого тура,
там это Ельцин уже был.
Ну да.
Я
конечно,
говорю, а выборы Путина открыли традицию вот эту.
Это была интрига.
А так?
Будет там два тура или один?
Нет, уже как бы не было.
Была интрига. Получил чуть больше 50, насколько я помню.
Существенно больше. И, безусловно, связывать, если говорить о политической такой линии, то, конечно, это все не явление само по себе, не самостоятельное явление, появление Путина. Это все-таки продолжение, вот, скажем так, республики октября 93-го года. Это логичное продолжение вот той системы, которая сложилась именно в результате вот тех событий. Собственно говоря, все атрибуты этой политической системы, правила и так далее. Но вот появилось новое, появилась полная безальтернативность Путина. Или ИО Путина. То есть, потому что Медведева воспринимали, воспринимают и, видимо, и дальше будут воспринимать именно как ИО Путина. Вот. Это тоже интересно, кстати говоря, потому что рейтинг Медведева и его популярность, его вес значительно тогда, тем более, уступали весу Путина, и все равно первый тур. И все равно победа в первом туре. Я подозреваю, что если бы по выражению Березовского, была лошадиная задница, то она бы выиграла тоже в первом туре.
Да, я посмотрел сегодня список кандидатов. Кстати, все они живы до сих пор, в отличие от кандидатов предыдущего захода, когда генерал Лебедь участвовал, офтальмолог Федоров, которые уже погибли. И вот сегодня мы взяли интервью у Эллы Памфиловой, которая была одной из кандидатов того времени. Давайте послушаем, что она вспоминает про выборы 2000.
Упаси Боже, нет, никогда, ни за что. Хоть и говорят, никогда, не говори никогда, но я точно для себя, никогда. Я прошла все. Я вообще действительно, я как себя называю, доисторическим демократическим ископаемым, да, вот. То участие, я была первая женщина, которая участвовала в выборах президента России. Я так считаю, что я лбом прошибла вот эту определенную колею, показала, как, не обладая ни информационными, ни финансовыми, никакими иными ресурсами, все-таки можно и зарегистрироваться, провести кампанию достойно, чтобы было не стыдно. И я полагаю, мне очень бы хотелось, и чтобы все-таки потом, после меня команда прошла этой тропой, как говорится, вот этот опыт, он не ушел впустую. У нас действительно сейчас, то есть наша женская часть, она активна, она профессиональна во всех сферах, и я надеюсь, что и в будущем среди президентов на пост президента все-таки будут личности женщины не как декоративный элемент для участия в выборах, а как полноценные, полноправные участники этого процесса. И очень хотелось бы, чтобы это было на основе конкуренции.
Да, вот хотел бы Валерия спросить. Вот то, что потом появились троицы, это Жириновский, Зюганов и Богданов, там иногда тут был еще Прохоров. Это какое-то вырождение конкуренции, потому что 11 человек же было.
Ну, если говорить о первых выборах, которые мы сейчас обсуждаем, там
что-то еще
было больше 10 кандидатов.
Да.
Луцанна была.
Явлинский был.
Явлинский, ну, Зюганов, соответственно, и Жириновский был, и еще кто-то там. И Тулеев был, насколько
Скуратов,
я
Скуратов, я всех помню.
Да, Скуратов.
Подберезкин Алексей Иванович.
Подберезкин, потом Савастьянов Евгений.
Потом диск-жокей
снял.
Джабраилов.
Да, Джабраилов был. Он последнее место занял. Вот с этой точки зрения, конечно, те выборы в какой-то степени были более конкурентными, нежели те, о которых, Владимир, у меня спрашиваете, когда сейчас уже штатный набор. Жириновский, Иванов, ну и кто-нибудь там еще, который получает 0,5%, так, на всякий случай, как спойлер. Ну, не хочу обижать Андрея Богданова, но этим попахивает.
Да, но вот при этом так снимают с выборов Касьянова и Явлинского.
Да, да, да. Поэтому тогда, в общем-то, никого, по-моему, не сняли. Савастьянов сам ушел, я это просто помню. Вот. Зюганов получил что-то около 30%, достаточно серьезный процент был. Третье место было у Явлинского, а дальше я уже не помню, кто на каком оказался, но тогда избирательная кампания хоть какие-то носила, в какой-то степени соответствовало тому набору, что мы называем сейчас избирательными кампаниями.
Но дебатов не было.
Административный ресурс, конечно же, был, но тогда были губернаторы все избранные, и отнюдь не все они так уж чересчур старались любыми способами получить проценты, дабы доказать будущему президенту, что вот он-то уж, что ни на есть, свой в доску. Я думаю, там были серьезные... Ну, не было такого давления, как потом увидели в виде административных ресурсов, когда, что называется, любой ценой давай процент.
Да, вот, Леонид Яковлевич, позже Путин говорил, что моя программа – это мои предвыборные, то есть ежегодные послания. Тогда еще не было ни одного ежегодного послания. Что вы тогда считали его предвыборной программой, которую он так и никогда и не озвучил?
Ну, смотрите, его предвыборная программа была... Его предвыборная программа была то, что он был наследником Ельцина. Собственно, ничего другого не было. Вот. Он был наследником Ельцина, он был молодой, сильный и так далее. И он был из реальных кандидатов. Вот реальный кандидат кто был? Вот если смотрите, реально был Примаков. Вот Примаков мог стать президентом. На самом деле, реальный выбор. Вот я знаю, что Борис Николаевич проводил такой кастинг, он все пытался то на этого, то на этого, то на этого. Вот. Но он все время считал, что вот этот не справится и так далее. Вот. Реально, вот, значит, он мог либо Примакова отдать, либо Путина. Вот, вот реально, больше других вариантов не было.
Лужкова нет, да?
Нет, ну Примаков-Лужков это более-менее одно и то же, но вот в этой паре Примаков-Лужков, очевидным образом, Примаков именно шел на президента, а не Лужков. Ну, вот так у них... Так так у них легло, мне так кажется, да. Вот, если посмотреть, вот, ну, Ельцин очень многие ругают за то, что он выбрал Путина, да, что это вот он его назначил. Ну, вот, ну, понятно, с учетом всего, что произошло за 15 лет, как тут не ругать. Но, с другой стороны, если посмотреть на ту ситуацию, то я не уверен, что Борис Николаевич был вообще какой-то шанс другой. Ну, говорит, это как можно было полковник КГБ назначить? А Примаков генерал-лейтенант КГБ, понимаете? Вот, ну, что вообще? Та же самая компания. Та же самая компания абсолютно. Вот. Мыслякова я очень уважаю, его лично знал, очень достойный человек. Вот. Значит, поэтому мне кажется, что выбора реально не было. Свою программу, реально как программу, Владимир Владимирович впервые изложил в первом своем послании Федеральному собранию. Вот тогда он изложил. Вы знаете, вот я, когда вы меня позвали сюда, то я посмотрел его первое послание. Это ужасно интересный документ. Вы знаете, я думаю, что очень многие из тех, кто сегодня его критикует, в том числе я, готовы подписаться под очень многим, что здесь написано. Ну, смотрите, что он говорит. Он говорит, что Россия должна быть сильной, но не вопреки мировому сообществу, не против других сильных государств, а вместе с ними. Он говорит, что нынешний рост лишь в небольшой степени связан с обновлением экономического механизма. А вообще он является результатом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Ну, прямо Навальный. Вот. Сильное государство невозможно без уважения к правам и свободам человека. Только в условиях политической конкуренции возможен серьезный диалог и развитие нашего государства. Без действительно свободных СМИ нам никак нельзя. Там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Свобода слова, это очень интересно для на радио «Свобода», да? Свобода слова была и остается незыблемой ценностью, господа, российской демократии. Это наша принципиальная позиция. Это все говорил Владимир Владимирович. Понимаете, вот он пришел с этим. Он пришел с этим. Я думаю, что даже не исключено, что он вначале во все это верил. Что он вот так и хотел. Но дальше он, конечно, сделал, по-видимому, вот ужасную ошибку, ну или выбор сделал тот, который мне представляется совершенно неправильным для страны. Я сейчас не говорю об итогах его правления, ну вот на сегодняшний день, ну, итоги ужасны с моей точки зрения. Да. Они просто ужасны, и это кошмар просто, полный провал по всем показателям, мне так кажется. Да? Вот. Но выбор был сделан тогда. Он вместо того, чтобы создавать институты, или продолжать создавать институты, потому что Борис Николаевич пытался это делать, да, и многое сделал в этом направлении. Вместо того, чтобы создавать институты, он стал опираться на лояльные группировки. А лояльные группировки требуют платы, естественно. Институты накрылись. Ну, о чем вот мы сейчас обсуждали вот эту кампанию? Одна, другая, предвыборные кампании. Ну, что это означает? Что политика разрушена, да? Политическая конкуренция разрушена. Ну, нет никакой политической конкуренции. У кого-нибудь есть сомнения, что если Владимир Владимирович в 2018 году выдвинется в президент, то он и будет победителем? Ну, вот ежу понятно, что он будет победителем, если он в 2018 году выдвинется, правильно? Причем не важно, сколько за него народ проголосует, все равно будет победителем.
Давайте Анатолию зададим вопрос. А зачем тогда вот вступили депутаты-коммунисты с депутатами Единства в сговор и не выбрали Примакова спикером, а выбрали Селезнева? Все это было за маневр.
Ну, начнем с конца. Тут есть один маленький нюанс. Кастинг действительно был. Там еще в кастинге участвовал Степашин.
Да, ну там просто много народу участвовал.
Он не прошел.
Немцов, да. Светлая ему память, да, был. Там много
Аксененко
народу
был жив тогда еще.
Да, да,
Аксененко
был.
Зам Степашин.
Аксененко рассматривался. Да, нет, там вот много народу прошло через
и
него.
И что касается Примакова, это моя такая оценка, субъективная. Я думаю, что тут с Примаковым было немножко сложнее. Он не то чтобы не прошел кастинг, а он был достаточно самостоятельной фигурой. Если бы у него было больше решимости, он бы мог, скажем, ну, мягко, надавить на собственном вот этом вот преемничестве. Но он в какой-то момент, видимо, проявил, может быть, нерешительность, может быть, слабость. И последующие события, это уже были результатом этой нерешительности. Ну, это такое правило. Вот во власти, это как вот в детской игре «Царь горы». Вот надо переть, вот, как танк, потому что как только чуть-чуть приостановился, сваливаешься, и все.
Пахан должен быть самым крутым.
Ну, да. И вот здесь вот, поэтому Примаков не проиграл, как мне кажется, кастинг у Ельцина, а просто, может быть, напугал.
Знаете,
тем, что он в тот момент, когда он был премьером, его вес был, конечно, несравним с со всеми остальными его, так сказать, преемниками, фактически техническими
премьерами. Я тут по факту не согласился с одной историей, да, с одним аспектом того, что вы сказали. Мне кажется, что Примаков никогда в кастинге у Ельцина не был. Вот вообще никогда не был. Потому что Ельцин воспринимал Евгения Максимовича, ну, я думаю, достаточно справедливо, а может, и не очень, не знаю, как своего политического оппонента. Вот как человек, который не будет продолжать его дело. А он искал продолжателя.
Немножко жестче, чем я сказал. Потому что, может быть, я ошибаюсь, но у меня вот было такое ощущение, что это была, так сказать, своя игра.
Ну, давайте не будем забывать, что тогда был жив-здоров Борис Абрамович Березовский, который на дух не переносил.
Возражал.
И он же обещал все гарантии семье, а Примаков ничего не обещал.
А избрание Геннадия Николаевича Селезнева, это уже было, я думаю, вот этим прямым следствием вот этой вот слабости уже Примакова, мне кажется. Ну и потом было бы странно для КПРФ проголосовать за кого-то, а не за,
не за своего.
Фактически в тот момент второго человека в партии.
Ну,
ну да, но там была такая...
В тот момент было немножко больше.
Значит, превратит Думу в свой предвыборный штаб. Помню, тогда такие звучали.
Так, да, было, такие оценки конечно. Были, опасения у Ельцина.
Ну что ж, давайте, вот выборы, значит, состоялись 26 марта, мы уже их итоги знаем. И вот пришел день инаугурации. Давайте посмотрим тоже эти уникальные кадры присяги Владимира Путина.
Полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу.
И вот началась уже полноценная жизнь главы государства. Ну, все помнят, что первым его самостоятельным шагом была атака на телекомпанию «Мост», «Медиамост», вот эти маски-шоу. Это инаугурация была, по-моему, 10 мая, а это 11 мая, а даже 12-е. Вот. Ну, я тогда там работал. Вот.
Вам виднее.
Как вы считаете, вот это, если доктрина национальной информационной безопасности, почему вот такие первые шаги были?
Ну, я так полагаю, основное было связано с тем, что опасался Владимир Владимирович и его команда, что медиа «Мост», «Империя Гусинского», медийная, это НТВ в первую очередь, еще там ряд. Радио, по-моему, было, и газета «Сегодня», если я помню.
Правильно, конечно. Итоги журнала.
Вызывало некое опасение, что а вдруг вот сейчас там начнут они меня критиковать и так далее. То есть вот это вот то, что в клятве одно, здесь вот то, что Леонид Яковлевич нам прочитал, другое, она на деле третье было.
Тут вообще прекрасно.
Слова замечательные, я тоже с этим согласен.
Да, это послание, судя по всему, осени 2000 года.
Июнь.
Поэтому...
8 июня 2000 года. Сразу после, ну, через
поэтому
пару месяцев.
Две атаки. Вот то, что самые-самые там начало месяца. Первая это атака на НТВ и все, что с этим было связано с Гусинским. Помните, тогда Гусинского посадили
в
бутылку.
12 июня, в день России, его посадили, конечно.
И второе направление – это выстраивание новой архитектуры государственной власти. Появление так называемых вот этих федеральных округов административных, назначение на эти должности своих людей.
Разгром Совета Федерации.
Разгром Совета Федерации, переформатирование уже в том качестве.
На самом деле уже его деградация.
Да, то есть вот это вот два направления. И дальше эти направления, они так вот развивались. Отмена потом губернаторских выборов, мотивируя той трагедией, что была в Беслане. В итоге
одномандатных округов.
Получили то, что получили. Получили то, что мы видим на федеральных каналах, и получили ту система власти, где обычному человеку просто места нет. Мы им лишние люди, что называется.
Да, вот каким вам вспоминается лето 2000-го, за исключением вот этого послания, которое я вижу?
Ну, значит, там было два... Там было несколько линий, на самом деле, которые шли одновременно, и которые, часть из которых, естественно, вызывали беспокойство сразу, а часть, на самом деле, казались вполне разумными, и сейчас мне так кажется. Да? Но я просто хочу напомнить, что вообще... Понимаете, мне кажется, что если бы Владимир Владимирович не сделал вот этого выбора опоры на лояльных, а строил институты, то, может быть, даже и второй его срок был бы достаточно конструктивным, и в истории бы он остался не тем, чем он останется. Потому что он вначале, ну вот просто, ну, давайте как бы реальность признавать, да, вначале, мне кажется, было достаточно много разумных шагов. Достаточно много разумных шагов. Но я хочу напомнить, что, например, налоговый кодекс был принят при нем. Вот при нем был принят налоговый кодекс. И без его давления, конечно, он бы не был принят. А он один из самых прогрессивных в мире у нас. Да? С ним были сделаны некоторые, в общем, в первые, особенно в первые пару лет его президентства, были сделаны очень достойные и значимые шаги. Кроме того, в политической системе у него была задача, которую, естественно, он решил с диким перехлёстом, и в результате стало, наверное, хуже. Да? Но задача-то понятная. Ему нужно было как-то обеспечивать единство государства. Ему надо было обеспечить приоритет Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации. А губернаторы, особенно там в некоторых республиках, там Шаймиев, там, допустим, да, он вообще был вольный человек, да, что хотел, то и делал, они, в общем, на эту конституцию клали, и у них было свое удельное княжество. Вот. Ему надо было это делать. И он это делал. Другое дело, что он пошел. Он это делал таким способом, что в результате достаточно быстро тот позитив, который из этого следовал, который был, который, я считаю, надо признавать, потому что надо по-честному как бы разговаривать, да, и с оппонентами тоже. Вот, тот позитив, который вначале был, достаточно быстро был перекрыт очень большим негативом, достаточно быстро. И в результате политическая система деградировала так, что стала деградировать экономическая система, и социальная система стала деградировать вслед за политической, потому что нету никаких сдержек, воруй, сколько унесешь, там, ну и так далее, да, вот, капитализм для своих, ну и все прочие радости, вот, ну, а кончилось той, ну, мне кажется, катастрофой, в которой мы находимся сейчас, полная международная изоляция, война с соседом, так сказать, братским народом, как принято говорить, да, ну и прочее, ну, крах национальной валюты и прочие радости, вот, это все тоже последствия его действий, но я просто хочу сказать, что в начале он ставил нормальные задачи. Ну, конечно, вот то, что история с мостом, ну, конечно, это был сигнальчик такой, очень симптомчик, очень сильный. Вот. Многие тогда, я знаю, те, кто
понимали необходимость как бы некоторых изменений, которые он проводил вначале, многие относили, допустим, акцию по мосту насчет личной неприязни между Владимиром Владимировичем и Гусинским. Вот. У него была личная неприязнь очень большая. Там Путин на что-то обиделся на НТВ, там всякие вот такие вот вещи. Да? То есть ему искали некоторые оправдания Путину вот в этих историях. Вот. Но потом стало ясно, что, к сожалению, это тренд, который в конце концов подавил все остальные тренды, стал самым главным трендом на централизацию. Вот, уже здравый смысл и логика уже не работала. Знаете, ну скажите, пожалуйста, вот Валерий упомянул отмену губернаторских выборов в связи с трагедией в Беслане. Да. Ну, ребята, где имение, где наводнение? Значит, в Беслане, значит, захватили эти бандиты, выродки, да, захватили людей. Опа, мы на всей территории страны отменили губернаторские выборы. Вы чего?
Дима Яковлева, закон, вы будете нас критиковать.
Нет, Яковлев, закон, не это уже современный маразм.
Не, ну, это уже логика.
О современном маразме можно говорить
а
долго.
А мы сожжем, да,
долго
Эрмитаж. Тогда.
Ну, естественно, конечно, бомбить Воронеж. Ну, понятно. Вот. Но мы сейчас говорим о начале. Да? Вот, в начале были разные тенденции вроде бы в его деятельности. Разумные экономические шаги. В начале были действительно. Да? Я же не говорю про прекрасные слова, которые он произносил, обращаясь к Федеральному собранию. Замечательные слова.
Давайте дадим слово левой оппозиции. Анатолий, а когда начался процесс того, что губернаторов заставляли перебегать, например, красных в партию власти?
Это началось не
сразу.
Не при Путине. На самом деле это началось не при Путине, и при нем просто это приобрело такой как бы характер уже обязательный, скажем так. Но, опять же, я вот не хочу рассматривать правление Путина как некое изолированное явление, вот от, изолированное от предыдущих событий. Все-таки это продолжение определенной линии. Вот это вот послание президентское. Знаете, я не уверен, что это послание Путина.
Ну,
это послание, которое зачитано, знаете, им. Но, то есть на самом деле достаточно долгое время он действительно прекрасно обходился без программных заявлений, программных документов, а это как бы, да, такое отстраненное нечто.
Мне кажется, вы недооцениваете Владимира Владимировича, он вообще говорит от себя всегда.
Не в этом дело. Вам положено по Конституции вам послание. Ну, вот вам послание.
Да, нет, прощайте, ну, серьезно. Вот. Если бы он шел этим путем,
нет,
другая жизнь была.
Да, в том-то и дело, что никаким он этим путем идти и не собирался, у него немножко другой вообще подход. Это, скажем так, это не логика публичного политика. Вот в чем дело. Он из другой оперы немножко. И это все время...
Из других органов.
Из других оперов.
Из других оперов, да.
И просто, скажем так, если, скажем так, после второго где-то срока, на втором сроке еще можно говорить о его уже личностной такой линии, да, то на первом сроке вначале можно говорить лишь о продолжении. Он действительно был преемником. Но, опять же, преемником не лично, а преемником системы, да, вот так можно сказать. Эту систему построил не он, и не ему в ней что-то менять. И эта ситуация с мостом, она на самом деле, она, видимо, была заложена, в общем-то, в логику развития событий. Я напомню, что Гусинский в свое время не стеснялся говорить, что вот он как бы он делатель президентов. Было такое.
Ну, да, есть такие апокрифы, да.
Но у нас не Америка. Вот почему Россия не Америка? Потому что его взяли вот на День России и арестовали. Вот.
Да, но его...
В Америке такие понты тоже не одобряются. Президент делает.
Ну, там как-то все более долгая история демократии. Там могут очень жестко расправиться, но совершенно верно не так вот манифестно. Ведь не один Гусинский пострадал.
Да,
пострадала
конечно.
Не, ну и как таковая олигархия не пострадала. Олигархия размножилась. Пострадала та часть олигархии публичная, которая имела претензию. Помните, даже потом, когда Сурков сказал, выступая перед крупным бизнесом, что, ну, типа, вы карман себе набиваете, вот и набиваете. Вот это ваше дело.
Ну что, давайте конкретно назовем. Пострадали Березовский, Ходорковский, Гусинский.
Да, совершенно верно.
То есть Березовский, Ходорковский, Гусинский, Невзлин.
Ну, это чуть пониже.
Из группы Ходорковского. Вопрос не в этом, а в том, что это люди, которые пытались поставить свой капитал на службу политическим амбициям. И это вот та система, которая выстраивалась под Путина и которая дальше выстраивается самим Путиным, она этого не переносит.
Вы знаете, вот мне кажется, что я вот тогда, в первый срок президента Путина, я работал членом правления РАО ЕС России.
Да.
И тогда проходила реформа энергетики, и я просто знаю, ну, поскольку она шла в значительной степени, ну, там, вовлечено и правительство, и президент, и все слишком масштабные, и Государственная Дума, естественно, просто что там только не творилось. Вот. И я вам скажу, мне кажется, что Владимир Владимирович все-таки с первых дней пребывания на посту стал все-таки реальным субъектом того, что он делал. Вот реальным субъектом. Он делал осознанно и так далее. Но, понимаете, вот он делал как? Ну, вот представьте себе хирурга, да, который вполне грамотно вырезал аппендицит. Потом ему понравилось, он вырезал еще левое легкое. Потом он отрезал ногу, а потом он еще что-то отрезал. А потом вообще ничего от пациента не осталось. Вот мне кажется, что вот первые шаги были вполне, так сказать, грамотными и правильными. Вот. Но дальше он как-то вот увлекся. Где теперь пациент, трудно сказать.
Ну, тут не надо путать слова шагами. Вот это вот замечательно, я говорю, это, наверное, скорее всего, было ориентировано туда.
И написано назад, еще давно.
Что, да. Ребята, я хороший, я демократ, я там, ну, почти либерал, судя по этим фразам, которые Леонид зачитал. А на деле что получилось?
Да, давайте посмотрим, что получилось на деле.
Это главное.
Потому что один из главных промахов этого лета 2000-го была история с гибелью подлодки «Курск». Вот и кульминация ее в студии Ларри Кинга. Давайте посмотрим коротенько.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Вот после этого поссорился президент и даже с Первым каналом уже, с Борисом Абрамовичем, вот, с Доренко. И уже не за горами, конечно, будет тогда история с разгромом НТВ. Это ровно через год, в апреле 2001 уже года.
Павел, ты вообще думаешь, что он действительно поссорился из-за того, что он так неудачно сказал, и они на это как-то отреагировали?
Ну, нет, он... Доренко,
одна из причин,
конечно,
могла быть.
Он же вызвал Доренко в Кремль.
Ну, Господь с вами, нет, ну там конкретные обиды могут быть и прочее, но разгром свободных СМИ, вообще СМИ, разгром СМИ в целом, свободных,
да.
Несвободных, всех, это, конечно, линия Владимира Владимировича, а вовсе не результат его неудачной фразы и на нее реакции, да, ну, фраза ужасная, это понятно, что обсуждать, вот, но не в этом дело, у него была линия на закрытие свободы слова, вот он тут сказал, в послании сказал, что свобода слова, это вообще наша такая ценность, да?
И
вот,
мы будем с ней беспощадно бороться.
Совершенно, да? Правильно, да. До полного ее уничтожения. И, в общем, он начал с ней бороться действительно очень быстро. И мне кажется, что там конфликт с Доренко по поводу этой самой лодки, ну, с его слов про лодку, да, это просто, ну, повод, толчок там какой-то.
Не совсем с Доренко. Там нехорошая была некрасивая история. Он говорит, вы шлюх набрали по 10 долларов в Североморске.
Слушайте, это все, это не... Мне кажется, что...
Эмоции,
повод,
да, я согласен.
Повод путать с причиной. Вот. Причина была в том, как мне кажется, что Владимир Владимирович изначально с огромным недоверием относился ко всем проявлениям такой, особенно институционализированной свободы. Да? То есть, что там человек на кухне говорит, да ладно, пусть говорит. Да? А вот телевизор, газета, еще что-то, вот он этому не верил,
да,
он
не
боялся.
Занимает, да.
И выборов он боялся всегда.
Давайте, Анатолий, дадим слово как работнику электронной прессы.
Чуть-чуть не так, мне кажется, потому что категория свободы слова, опять, и как таковое вообще категориальное мышление этому человеку не свойственно. Свобода слова, это у него, я так подозреваю, должен быть даже профессиональный, инструментальный подход такой, да? То есть он, свобода слова – это инструмент. Точно так же, как неконтролируемый крупный капитал может быть опасен для власти, точно так же
свобода слова.
Потом, не надо забывать, что свободных СМИ в 2000 году в России уже не было. Все СМИ к тому времени уже были поделены между крупными олигархическими группами. Ну, значимые СМИ. Они уже были...
Не государственные.
Они были не государственные. Да. С точки зрения формальности можно их называть свободными. Но они были включены в определенные группы интересов.
Ну, это мы помним.
И если он громит определенную группу интересов, то он ее громит не только в одном направлении, но во всех.
Да.
Потому что, как таковой, институт олигархических СМИ, там, негосударственных крупных СМИ, он никуда не делся. Просто финансирование медиаресурсов крупных перешло к лояльным олигархическим группам. Тут вопрос именно стоял, я так понимаю, в вопросе угрозы. Вот. Один из элементов неконтролируемые крупные медиа, и, кстати говоря, к вопросу Одаренко, и яркие медийные фигуры. Сегодня он, так сказать, властитель дум на Первом канале, а завтра он кандидат в президенты. Это не порядок? Как так?
А теперь порядок зато.
Теперь вы можете посмотреть на экран первого, второго, третьего и так далее каналов.
Не надо.
Там кандидатов в президенты нет. По определению быть не
можно. Можно это так сказать, но Виктор Шендерович не был кандидатом в президенты, а за его крошку Сахиса там получили все сполна. Или Коля Николаев не был кандидатом в президенты, а за его независимое расследование сахара в Рязани тоже. Давайте посмотрим опрос наших радиослушателей, как изменился Владимир Путин за эти 15 лет. Очень интересно послушать.
Как изменился Владимир Путин за 15 лет правления?
Ну, наверное, в лучшую сторону.
Ну, а в чем его изменения?
Он стал более лояльным.
Мне еще ответить. Я объясняю, почему. Потому что очень много изменений, очень много как на геополитическом фоне, так и на внутри страны. Поэтому посмотрим, видно будет.
В лучшую сторону. Молодец. За ним надо стоять, как за каменной стеной. Если бы у нас такие были, мы бы давно лучше Америки жили.
Ну, изменился положительно. Хорошо изменился.
И как изменился Владимир Путин за 15 лет у власти?
Ой, прекрасно.
Какой серьезный вопрос. Слушай, изменился.
Да, по-моему, почти не изменился. Какой был, такой остался. То есть, когда он еще был ИО и так далее, уже было понятно, и по тем, кто знал его по питерской работе, было понятно, к чему идет дело. Так что, на мой взгляд, с ним мало что изменилось. Просто он, по-моему, сейчас имеет возможность делать то, что делает.
Ваше отношение?
Такое же, как и в 90-91 годах. Читайте доклад Салье.
Вообще, я люблю его. Я молюсь за его здоровье.
Он стал более крепким политиком, заслуживающим доверия тому населению.
Как изменился Владимир Путин за 15 лет у власти?
Не думал об этом.
Ну, я это не могу сказать.
Все пришибывающе.
Видишь каждый день, поэтому практически незаметно. Ну, наверное, изменился.
Это не хочу отвечать, молодые люди.
А почему?
Ну, есть свое мнение, но не хочу.
На важно любое мнение.
Нет, спасибо. В лучшую сторону изменился.
Почему вы так считаете?
Потому что происходит у нас вокруг. То есть слова, которые он говорит, они все-таки действительность как-то приходят в нашу действительность. И, соответственно, ну, то, что он говорит, то у нас появляется. Наверное, так.
Вы знаете, я не знаю, как изменился он, но я знаю, что отношение к нему изменилось. Его больше людей стали любить.
Вы знаете, я сатирик и пишу про Путина много.
Тем более,
Несменяемый Володя, царя батюшки на вроде. Поищите в интернете.
Да, ну вот люди, по-моему, наши изменились за эти 15 лет, а действительно президент. Как вы считаете, Валерий, вот как изменилась политическая элита, может быть, России? Изменилась же команда президента. Сейчас не найдешь тех, кто с ним там, Павловский, у него в штабе работал. Сейчас страшно в этом.
Команда
подумать.
Поменялась, это очевидно. Образовались кланы вместо институтов, о чем Леня совершенно справедливо говорит. Если худо-бедно Борис Николаевич действительно их пытался хоть как-то слепить, тяжело, денег нет, бюджетникам не платят, пенсии задерживают. Но тогда Дума это была Думой. Я помню, как Виктор Степанович туда Черномыркин, будучи премьером, его вызывали, и там с ним разговаривали достаточно сурово, в том числе и Яблоко, в том числе и коммунисты, и прочие фракции. Теперь институтов нет, и у нас такая ассоциация мафиозных кланов, которые завязаны либо на одного члена окружения Путина, либо на другого, и все, вот так вот эта вся система худо-бедно функционирует, но насколько я полагаю, так долго продолжаться уже не может. То, что люди говорили, мне кажется, кое-кто был из них просто не очень искренне, это было заметно. Кто-то отказался вообще говорить. Вот. А так, в принципе, если посмотреть и поделить, то получается вот та пропаганда, которая льется с утра до ночи о том, что мы самые счастливые наши, и все делаем правильно, и только так надо было себя вести, она вот это типичное отражение.
Да, Леонид, вы сказали, что Россия изменилась до неузнаваемости за 15 лет. В чем вы видите вот эти перемены к худшему?
Ну, смотрите, мне кажется, что вот тогда, вот в чем, собственно, такой исторический подвиг Бориса Николаевича Ельцина и тех, кто с ним работал тогда. Они смогли вывести нашу страну из... Вот мы шли в тупик, ну, с коммунистами, да, вот, ну, очевидно, мы шли в тупик, мы проедали. Вот пока было что проедать из царского, так сказать, наследства и прочего, да, и пока были там людские ресурсы и прочее, мы как-то так-то двигались более-менее, а потом все, ну, кончилось, и все развалилось, да. Вот, там Гайдар в книге «Гибель империи» прекрасно все описал. Кто не читал, прочтите, вот, слушатели. Вот. А вот Ельцин, Гайдар, другие смогли вывести страну на нормальный путь без крови, без гражданской войны, ну или почти без крови, да? Вот. Мы встали на нормальные рельсы тогда, при Борисе Николаевиче, мы встали на нормальные рельсы. Это не значит, что мы стали жить хорошо, это не значит, что мы оказались вообще в раю там и так далее. Впереди был долгий путь, но это был путь к нормальной жизни, понимаете? Вот. А что случилось сейчас? Вот мы с этого пути опять сошли, и мы опять идем в тупик. Мы опять идем черти куда, нам опять придется возвращаться. И впереди, конечно, у нас, я уверен, к сожалению, что у нас впереди очень большие испытания.
Да, мы здесь оставили за фоном целый пласт проблем. Это войну в Чечне, вот то, что спорило общество, что возрождается ли армия, там мы это не говорим. А сейчас опять же война идет. Вот как вы считаете, Анатолий, я знаю, что у вас собственное мнение на этот счет, но в целом... По спирали вернулись вот опять с тем же проблемам, вроде долго жили в мире.
Ну, в мире мы не жили, на моей памяти, никогда. Вот я лично что-то такого не припоминаю. Ни одного года, когда бы, начиная с 79-го как минимум года, мы не воевали.
Ну, пришел Ахмат Кадыров и вот...
Пришел Ахмат Кадыров, но... Во-первых, и война не закончилась с его приходом. Во-вторых, вообще-то это была не единственная война,
которую мы вели.
Да, совершенно верно. И когда мы говорим о бескровном пути, я бы думаю, что начало войны в Чечне было прямым продолжением событий 93-го года, опять же.
Когда война в Чечне – это колониальная война, и метрополия против одной из своих колоний. Это не гражданская война. Гражданская война у нас не, была.
Ну, после Беслана, уже после крупных терактов. Вот, и все-таки
ну, вот, насчет
мирная того, передышка была.
Чечня колонии, сомневаюсь. Вот. А что касается, опять же, того, что все зашло в тупик, да не совсем, как выяснилось, то, что должно было развалиться еще там в 91-92 году, почему-то просуществовало и до сих пор, и пережило и кризис 98-го, и 2008-го, я говорю о промышленном потенциале страны, ничего как-то очень тяжело очень тяжело, но пережил. Так что насчет того, что там все разваливалось, и вот эпоха раннего Ельцина была каким-то вот выходом из всего, нет. Я, честно говоря, здесь категорически не согласен. Не говоря уже о том, что эпоха позднего Ельцина, которая началась вот с конституционного переворота 93-го года, установление жесткого авторитарного президентского правления, даже по конституции, в которой мы живем, фактически упразднение механизма сдержек и противовесов. Потому что, что бы мы ни говорили о первом, там, втором созывах Думы, это не Верховный Совет далеко. Это не сдержка и не противовес. И сейчас это, но сейчас это деградация парламента, превращение его полностью в фиктивный парламент. Вот, это просто, опять же, следствие процесса, который вот примерно тогда начался. Мы с вами живем вот в республике 93-го года. Я могу только одно сказать, что, наверное, в этой достаточно действительно уродливой республике уж долго нам не протянуть. Что-то будет меняться радикально. Хотя не уверен, что это будет, опять же, очень радостным событием. Скорее всего, нет.
Не будет.
Да, вот давайте так подведем еще более конкретный грустный итог. Как мы знаем, что первым-то как бы преемником Борис Николаевич планировал Бориса Ефимовича Немцова. И вот одним из итогов этих 15 лет стало... Конечно, трагедия на Москворецком мосту. Как вы считаете, хватит ли мужества у обитателей Кремля вот открыть памятник Борису как одному из первого поколения реформаторов?
Я думаю, дело будет не в мужестве, вряд ли они пойдут.
Мудрости.
А, мудрости? Мудрости вряд ли там хватит. Если они... Это московское правительство. Повесить табличку там, где...
Жил.
Вот это памятное место, становящееся уже почти сакральным для... тех, кто трезво оценивает нынешнюю ситуацию и понимает то, что произошло 27 декабря, к чему может это привести. Федеральные власти вряд ли в этом будут участвовать.
Да. Дума, вот. По-моему, встать-то отказалась.
Ну, Дума отказалась.
Да, отказалась встать.
А уж какой там памятник?
Сегодня у нас был Валерий Зубов, который как раз с Дмитрием Гудковым встал.
Ну, дело в том, что ведь на самом деле, что, ну, я не говорю о самой трагедии, ужасно, конечно. Понимаете, вот такая история, такая трагедия, да, она ведь может, ну, как любой кризис, она может быть использована, ну, простите за некоторый цинизм, на пользу как-то, частично хотя бы, да, хоть что-то с этого получить. Что получить? Получить действительно какое-то прекращение вот этой истерики, получить какое-то действительно единство общества и так далее. Но вот когда произошла трагедия в Париже, когда эти отморозки, значит, убили там карикатуристов, то, ну, помните, марш 2,5 миллиона, по-моему, в Париже, во главе со всеми лидерами Евросоюза и так далее. Они же не из-за карикатуры выступали. Они их вообще большинство и не видел. Они, а кто видел, не одобряли очень многие. Они выступали потому, что вот любые различия вот между там вот левыми, правыми, там кем-то, это все ерунда в сравнении с различием между вот нами всеми, как нормальными людьми, и того подонка, который вообще готов стрелять. Понимаете? И вот французы и вообще европейцы вот тогда это продемонстрировали. У нас после, значит, убийства Бори вот этот траурный марш, ну, елки-палки, ну почему там не было президента? Почему там не было премьера? Почему их всех там не было? Они что, убийство, что ли, одобряют? Значит, вроде получается, одобряют. Почему их не было на похоронах? Он же по статусу, по тем должностям, которые он занимал, он, его похороны должны быть государственными похоронами с присутствием первых лиц государства. Но он был первым вице-премьером, он был вице-спикером Государственной Думы. Он вообще кем он только не был. И они же это не использовали, да? Они не стали этого делать. Поэтому какой памятник? Они... Ну, понимаете, а сейчас вот какие-то подонки, значит, там осквернили это место убийства, да, какое-то там движение. Это же поощряется на самом деле. Когда Дума отказалась встать, то что это значит? Это как бы значит, они что сказали, какой у них месседж получается? Что, ребят, ну вообще-то убивать, конечно, нехорошо, но некоторых можно. Некоторых можно.
Я вообще не понимаю.
Которые пятая колонна, которые на самом деле.
Участвовал в том заседании крашенинников, но ваши все из бывшей фракции. Ну, как так можно?
Нет, ну это ужасно. Это за пределами добра и зла вообще.
Значит, можно. Да. И это опять-таки, повторяю еще раз, это продолжение линии. И я так чувствую, что эта линия, она и не прервалась еще. Она еще и дальше куда-то поедет.
Нас еще много интересного ждет, к сожалению.
Промежуточный финиш, мы только отмечаем 15 лет. Итак, давайте напомним, что темой нашей беседы
еще
была...
Еще через 15 опять соберемся.
Опять соберемся, да, 26 марта 2000 года. Состоялись первый тур выборов второго президента России. И сегодня мы эту дату вспоминали вместе с политиками Анатолием Барановым, Леонидом Гозманом, политологом Валерием Хомяковым. И смотрели интереснейшую хронику, которая уже нам кажется какой-то реликтовой, чуть ли не вообще. И поспорили про гимн. Завтра выясним это точно, дату принятия нового гимна. Ну, а на Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».